Есть известное высказывание наших мудрецов, что деяния праотцов – это знак их, их потомкам. Об этом пишет на просторице Берлин, последний великий глава Ишивы Воложин, автор книги «Макдовер», что в особенности это касается Якова. Как Яков, он был, народ Израиля называется его именем, Исраэль. И Яков, все потомство, это наш народ, он не пошел ни Ишмаэль, ни Исав, он наиболее близок к нам, поэтому его деяния, это большой знак для потомства. И тот же Нациев говорит очень вещь поразительную, что точно так же, как Яков провел большую часть жизни вне страны Израиля, можно посчитать, 22 года в Лавана плюс 17 лет в Египте. Немало. Немало. Так и народ Израиля большую часть своей истории он находится в изгнании среди народов мира. И у этого есть своя глубокая, свой великий замысел Творца. Ну, известные слова этой Гемары Масехет Псахим в конце. Об этом говорят также книги великих каббалистов, что народ Израиля, он рассеялся по всему миру, чтобы собрать со всего мира искры святости, в частности, в особенности, это имеется в виду, собрать души праведных геров в еврейский народ. Это мы наблюдаем в нашей главе, как Яков обретает свою семью, своих детей. Все жены Якова, они были дочерями Лавана, и Зилпа Била тоже, как известно. И более того, весь скот, который Яков вывел от Лавана, это все, в этом скоте заложен источник душ народа Израиля, и дай Бог не скотских душ, а то, что Яков вложил свои силы, свою энергию, время и так далее, то это все свято, и все даст в итоге расцвет и рост народа Израиля. И хочу тут обратить некоторое внимание, и свое, и ваше, на начало и конец нашей недельной главы. Начало нашей главы – это сон Якова. Он видит ангелов, когда поднимаются, ангелы распускаются. Самое простое объяснение этого, пишет Раши, это поднимаются ангелы Святой Земли, которые вели Якова до выхода из Святой Земли, а спускаются ангелы за границей. А когда Яков возвращается обратно, то тоже говорится, что было уже при расставании с Лаваном, там было место, называется Маханаим, это буквально два лагеря. Вот там лагерь, кроме лагеря Лавана и Якова, там было еще два лагеря. Это лагерь ангелов, которые оставляют Якова, ангелов за границей, и возвращает отряд лагеря ангелов Эрец Исраэль. Есть тут очень ясное очень ясное понимание этого. Ангелы, их суть их, это осуществить в этом мире правление Всевышнего, то это правление отличается в Эрец-Исраэль от правления за границей. В чем тут разница? Это большая тема. Я коснусь, может, нескольких вещей. Я скажу просто как пример. Я разговаривал с раввинами в Эрец-Исраэль многие вещи, много лет. И были случаи разговаривать с раввинами, известными раввинами в Америке, в Швейцарии. Что я вижу? Я вижу несколько иное видение вещей. Несколько иное. Я немножко эти вещи объясню, как я это понимаю. Скоро Ханука, вы знаете. Ханука, это было перед Ханукой, до Хануки, было великое чудо, это победа над горстки священников, над великой греческой армией. Дальше было чудо оливкового масла при зажигании менорры. Об этом пишет Вильнский Гаон очень интересную вещь. Чудо в Эрец-Исраэль – это не совсем вещь новая. А вот чудо Пурима, которое было вне страны Израиля, это было великое чудо. Потому что за границей это место, когда, безусловно, и там, и тут правит миром только Всевышний, и только Он. И тут, и там есть то, что называется Ашгаха Пратит, персональное наблюдение над каждым евреем. Однако они отличаются друг от друга. То есть, я бы сказал так. В Эрец-Исраэль, как я это вижу, человеку покажет тот, кто занимается Торой, тот, который соблюдает заповеди цельно, он может надеяться и полагаться, в зависимости от его уровня, его понятия битахон, на особую помощь Всевышнего, больше, чем за границей. Это место Всевышнего, его правление, оно более явное, более видное. Я неоднократно советовал своим детям своих друзей, которые живут за границей, приезжали сюда учиться. Когда такую вещь, вы хотите учить Тору долго, много лет в жизни, мой совет оставаться в Эрец-Исраэль. Они возвращаются в Америку, хотя они были из места очень такого тернического. Бруклин, Лейквуд и так далее. Это не было что-то такое. Это не была Германия, скажем так. И даже не Швейцария. Я сказал, в Эрец-Исраэль гораздо легче посвятить себя изучению Торы, чем за границей. Гораздо легче. Не то, что здесь мы богаче. Не-не, мы не богаче, но проще это сделать. Вот один из них мне внял. Сейчас он действительно очень хорошо учится в Эрец-Исраэль. Много лет. Его братья меньше меня услышали. О. Есть тут еще один аспект. Мы видим, что перед... Тут есть, на самом деле, две параллельные темы в нашем Хумаше Брейшис. Первая – это наша глава, а вторая – это глава Вайгаш, когда Яков узнает, что он сын его Йосеф в Египте, он глава Египта реально. И Иосиф посылает за ним, чтобы спустился к нему в Египет на время голода. Яков не хочет спускаться в Египет. Он идет в Бершеву, ему открывается Всевышний и посылает его спуститься в Египет. То же самое сейчас. Яков по наказанию и отца, и матери отправляется в дом Лавана. Ему открывается Всевышний, открывается управление. Это так называемый Сулам Якова. Это вообще Сулам Якова, это лестница Якова. Это очень... Тут есть о чем, много о чем говорить. Ну, просто один... Ну, не буду сейчас касаться деталей, это не так важно. Короче говоря, при выходе из Святой Земли есть особая молитва Якова и особое обещание Всевышнего, что он его сохранит. Он его сохранит. Это особое обещание именно в связи с выходом вне страны Израиля. Второе, Яков готовится к этому выходу. Он поскольку всю жизнь сел учился. Яков не был бальчува, который начал учиться в 35 лет. Он с детства был ейшим ойлем, сидящим за Торы. Перед выходом к Лавану он погружается еще на 14 лет в Тору, так что он не спал в своей кровати, 14 лет не спал в своей кровати. Ну, конечно, он дремал и спал, потому что не спал вообще. Это не было, как мы ложимся спать, так сказать, его. Он глубоко и постоянно учился. Потому что когда человек выходит в место, где властвует, где отдано, скажем так, внешне, там властвуют ангелы, силы зла, требуется особенное внутреннее укрепление, приписок Всевышнего Торе, чтобы не повредило присутствие, нахождение за границей, чтобы не повредило нахождение в доме Лавана, который был, скажем так, называет его мошенником, называет, Ромай. Понимаете, Ломай надо говорить осторожно. Все-таки Лаван, наш большой-большой прапрапрапрадедушка, все жены Якова были его дочерьми, он был, так сказать, прапрапрадедушка народа Израиля, поэтому он был человеком непростой. Не так просто им говорить. Но реально влияние за границей, влияние жизни там, оно очень тяжелое. Поэтому, когда возвращается Яков в Эрец-Исраэль, и ему идет навстречу Исав, говорит, посылает Якова Исаву посланников, говорит им Лаван Гарти, я жил с Лаваном, жил с Лаваном, а Гарты – это те же буквы, как слово Терьяк, 613 заповедей. И говорит, Раши, я жил с Лаваном, но соблюдал все заповеди. То есть он не научился путям Лавана. И, кстати говоря, эту силу он тоже получил от своей мамы Ривки. Тоже была, выросла в доме у Бетуэля вместе с братом Лаваном. Их не научилось, поэтому он, кроме собственного выбора, у него еще был хороший, так сказать, задаток от мамы, Ривки, которая очень много добавила в это. И то же самое, когда Яков спускается в Египет, он не спускается, пока Всевышний обещает ему, что будет с ним. И надо понимать одну вещь. Приводится в книге Зор, в начале книги Шмот, что буквально в все небесное воинство распустилось Якову в Египет. Там это будет и стихово, сейчас не прошло шмотно. В этом же месте в книге Зора совершенно замечательная вещь. Есть известная автора, которую считают в синагоге Шавуот. Называется Меркевет Йехескель. К сожалению, часто люди, когда не заходят, если молятся, учатся всю ночь и молятся Ватикин, они немножко могут задремать во время этой авторы. Вот. Мне приходилось не раз, меня вызывали читать эту автору, это было очень хорошо. Когда читать саму, так не засыпаешь. Это было очень хорошо. Эта автора, там Хескель раскрыл величайшие секреты Торы. И Хескель был пророком, это было пророческое видение. И об этом говорит книга Зоар. Это очень такой интересный вопрос. В принципе, за граница это не место для пророчества. Почему Йехескель, он получил пророчество в Вавилоне, а не пророчество в Рецесрое. Почему Йехескель получил это пророчество за границей? Почему он его раскрыл? Может быть, он был ненадежным пророком, открыл то, что не надо было ему раскрывать. Зор, конечно, он был надежным пророком. Просто именно потому, что Навуходоносор, когда попал в Вавилон, он был в чрезвычайном тяжелом состоянии духа, ощущали, что Всевышний их оставил, шины не с ними. И чтобы наш народ приободрить, Всевышний открылся Йехескелю там, в Вавилоне, просто чтобы он рассказал это своим современникам и дал людям понять, что присутствие Всевышнего с ними и в изгнании Вавилона, и после разрушения храма. Это реально касается народа Израиля во всех изгнаниях. Есть одна очень поразительная вещь, не знаю, обращали вы это внимание или нет. Мы все читаем Беркат Амазон, есть только четвертое благословение. Атов Амейтив. Вы считаете его? Конечно, считаете. Это вопрос. Я слышал своего учителя Рабхайма Камила по поводу замечательный вопрос. В чем смысл благословения Атова Мейтив? Это благословение было установлено после того, как убитые римлянами в Бейтаре 7 лет их не дали хоронить. Потом их дали хоронить. Так, учили благословение Атов, что они были, что они, так сказать, не одно из них там благодарны за то, что они не прогнили и не дали дурной запах 7 лет без похорон. 7 лет. Это не был холодильник. А второе, что были в итоге были похоронены. И вот спросил мой учитель Рав Хаим Камил, не было больших чудес вроде Израиля, чем это. Именно об этом надо говорить ежедневно, каждый Беркат Амазон. И он там привел от имени одного из учителей, по-моему, это был Рав Айзек Шер из Слободки, если я правильно помню, что он сказал такую вещь, что он уверен, что когда прошло это чудо с погибшим Бейтара, многие неевреи приняли еврейство. Видеть такое чудо. 7 лет, сотни тысяч погибших не гниют, в том числе их хоронят. Точно были люди, которые приняли еврейство. Но смысл на самом деле не просто, что приняли еврейство или нет. Это было напоминание нашему народу, что даже когда есть тяжелейшая мера суда, которая поразила наш народ, рушение храма, потом рушение Бейтара, изгнание, Шхина Всевышнего с нами, а Шхина – источник всех чудес. Да, и эта Шхина Всевышнего с нами – это источник нашего пропитания, Поэтому мы говорим именно беркат амазон, это благословение за еду. И мы получаем свое пропитание и в изгнании. Это в двух словах. И, короче говоря, что нам тут важно понять, это вещь принципиальная, что и в Эрец-Исраэль, и вне страны Израиля, Всевышний с нами, надо доверять ему, знать, что только он правит миром, он и только он, и полагаться на него. Всего хорошего.